связаны с каким-то неправильным времяпрепровождением. Но нам кажется, что это не совсем так, потому что все-таки современная молодежь, она читает много книг, и я надеюсь, сегодня вот об этом мы и поговорим. И нас, конечно, очень интересует все-таки, какое значение имеют книги в жизни современных молодых людей, какая тематика интересует от современных девушек, юношей, которые читают книги. И, собственно, этому мы хотели посвятить сегодняшнюю передачу.
Когда мы были маленькими, еще в классе 6-7, я помню, мы с удовольствием читали книги Хэриота, Дарла. Это книги о животных.
Да, вот чем они отличаются? Можно сказать, что книги Дарла, они повествуют о поездках зоолога, поисках для диких животных и вообще редких пород для зоопарка. А книги Хэриота – это воспоминания сельского ветеринара. Книги, которые, наверное, будут интересны всем и любому кругу читателей, поскольку ничего слишком заумного в них нет, но одновременно написаны живым, веселым языком, и очень интересные, и порой и трагические, и юмористические стороны жизни. Вот интересный такой у него рассказ, что он, ну, как бы это линия, действующая на протяжении нескольких рассказов, про песика Трикеву. Его хозяйка, богатая вдова, ну, такая уже пожилая женщина, и у нее свои причуды. И всю свою жизнь она посвящает вот этому своему песику. И в результате ветеринар получает, так сказать, прозвище дядюшки Хэриота, то есть дядюшки вот этого песика. И когда он понимает, что, собственно, ничем не болеющему песику приходится, так сказать, быть перекормленным своей хозяйкой, он забирает его на время к себе домой. И когда хозяйка спрашивает, постоянно звонит и спрашивает, выздоровел ли мой песик, он говорит, что он начинает выздоравливать. И интересно такая черта, что у его хозяйки слово «выздоравливать» вызывает определенные ассоциации. То есть сразу он начинает получать какие-то ящики яиц, каких-то напитков, так сказать, ну и вообще разных деликатесов. И Хэриот описывает вот это вот... такой довольно простой случай, очень интересно, с юмором и живо и весело. Так что, наверное, и взрослым, и маленьким будет вот интересно прочитать рассказы Хэриота.
Прежде чем мы продолжим рассказ о Хэриоте, мы хотели бы сказать телефоны нашего прямого эфира и номер смс-сообщений, на который можно их отправлять.
Звоните нам по телефону 959-5939. Или присылайте свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать русскими буквами слово «Вера». И после пробела напишите сам вопрос.
А сейчас у нас звонок. Здравствуйте, говорите.
Алло, добрый вечер. А простите, пожалуйста, а можно задать вот батюшке вопрос? Вот хотелось получить информацию о убиенном Иерее Данииле. А то я вас жду, думаю... что в первую очередь вы нам расскажете, потому что многие не знают ничего. И что такое страшное произошло это. Это же вообще.
Дело в том, что сейчас в эфире детский час, и поэтому мы специально не делали объявлений, связанных с этим печальным событием. Но то, что известно на данный момент, что вчера вечером произошло нападение на отца Даниила в его собственном храме, несколькими выстрелами буквально в упор он был убит. Также был ранен регент этого храма. И через некоторое время отец Даниил скончался, когда его привезли в больницу. Святейший патриарх Кирилл уже сделал общее заявление о том, что нельзя обвинять какую-то политическую группировку или делать из этого какие-то идеологические выводы. То есть пока ведется следствие, еще рано какие-то выводы делать. Конечно, это очень прискорбное, печальное событие. И, конечно, для православной церкви это большая утрата, потому что отец Даниил был замечательным миссионером, прекрасным проповедником, человеком, которого многие знали, многие любили. И, конечно, это очень большая утрата для всех нас. Но сейчас мы хотели вернуться все-таки к теме нашей передачи. И вот уже девочки начали рассказывать о книгах Хэриота. Все-таки в чем же назидательное значение этих книг? Что мы можем... скажем, извлечь полезного и в духовном плане, и в душевном, читая книги Хэриота?
Ну, конечно, книги Хэриота учат нас любви к ближнему, вообще милосердие и полной вот самоотдачи для других, поскольку часто, какая бы ни была погода, там снег, дождь, развозил ли дорогу. Хэрриот, он всегда спешил к больным животным. И один раз он даже пытался пройти, когда была очень снежная зима, и высоко стояла ферма, и он не мог до нее добраться, он оставил свою машину и пошел туда на лыжах, но дойти не смог, и ему пришлось вернуться, поскольку все было занесено снегом. Конечно, книги Хэрриот, они очень добрые и такие милосердные.
То есть в них много любви, и благодаря этому можно многому научиться, читая эти книги.
Да, конечно.
Если кому-то не очень интересна тематика животных, можно рекомендовать роман Харпера Ли «Убить пересмешника». Это рассказ о 6-летней девочке по прозвищу Глазастик, которая живет вместе с отцом и братом в Америке. Ее отец адвокат, и он защищает... ведет дело негра против белого. Вообще их отец — это удивительный человек, его можно считать главной фигурой вообще в романе. Он является таким примером благородства и честности, излучает необыкновенную доброту и спокойствие. Спокойствие такое, которое, как мы знаем, которым человек может обладать только когда он во всем опирается на Божью волю и, в общем, имеет христианское такое устроение.
То есть, несмотря на то, что действие романа происходит далеко от России, все-таки здесь тоже можно найти много назидательного в христианском плане в этой книге.
Да. Отец как бы воспитывает своих детей настоящими христианами, то есть там никаких нету таких прям упоминаний о Боге, но само христианское, как бы чувствуется христианское устроение их отца.
Вера, а чем тебе вообще показалась интересна эта книга?
Ну, автор, взрослая женщина, описывает очень увлекательно психологию ребенка, и вообще в романе очень захватывающий сюжет. Дело в том, что отец, как я уже сказала, защищает негра, и негр умирает неоправданным, но после суда все окружающие презирают этого белого человека, и он собирается мстить брату с сестрой за их отца. И развивается очень такая захватывающая...
То есть, на самом деле, речь, может быть, даже идет не столько о взаимоотношениях там между неграми и белыми, сколько о торжестве справедливости, о доброте и чести, можно сказать, о психологии маленького ребенка.
Угу.
Насколько я знаю, сама Харпер Ли, она написала такой уникальный роман, потому что у нее больше других книг нет. Это единственная книга, которая была ей написана, и, можно сказать, это был шедевр ее собственной жизни, ее писательского творчества.
Есть очень интересная книга для подростков, Селлинджера «Над пропастью во ржи». Ее интересно читать, потому что в ней рассказывается о мальчике лет 15-16, который переживает серьезный внутренний кризис. Правда, автор пишет не с религиозной точки зрения, поэтому у многих могут возникнуть вопросы, какие-то недоразумения. Но читая эту книгу, можно понять проблемы не только воцерковленных наших сверстников, но и вообще всех подростков.
То есть роман уже о, так скажем, ребенке более взрослом, это уже молодой человек, даже не молодой человек, еще, видимо, мальчик, который переживает переходный возраст. Вот я знаю, что несколько передач уже были посвящены как раз этой проблеме, все, что он чувствует, переживает, те проблемы, с которыми сталкивается в жизни, вот это очень хорошо, ярко там описано, хотя, конечно, относиться к этому можно по-разному, поскольку автор тоже, так, насколько я помню, напрямую о христианстве там не пишет.
Да, но, несмотря на это, в этом мальчике каждый узнает себя и говорит, и я такой же, и у всех такие проблемы одинаковые.
Может быть, поэтому многие читают этот роман.
И он им интересен, очень даже. Ну а о трудностях уже взрослых людей, даже скорее не внутренних, а внешних, рассказывают новеллы знаменитого писателя О. Генри. Это коротенькие истории о жителях Америки, переживающих материальные трудности. Для произведения О. Генри характерно тонкое чувство юмора и то, что развязка наступает в самом конце произведения. Чаще всего автор дает возможность читателю самому как бы додумать конец и тем самым глубже понять смысл рассказа.
А ты много прочла новелл?
Да, я прочитала один очень хороший сборник. Вот. Ну, так как уже через неделю начинается подготовка к рождественским праздникам, наверное, стоит иметь смысл упомянуть о его очень интересной новелле «Дары волхвов». Вот. Это история о молодой супружеской паре, которая из-за недостатка своих средств на рождественский подарок жертвует самым лучшим, что у них есть.
И чем же они жертвуют?
Я думаю, что не надо отвечать на этот вопрос. Для того, чтобы радиослушатели, которые еще не читали этот замечательный рассказ, сами его прочитали, им будет это очень интересно.
Настя, скажи, а читателям какого возраста ты бы, скорее всего, посоветовала прочитать о Генри?
На самом деле, мне кажется, что нашим сверстникам, то есть дети лет 15-16, им будет это очень интересно.
Да, младшие, я думаю, тоже.
Ну да.
Какие же книги еще читает современная молодежь? Я так понимаю, что в основном все-таки вы говорите о книгах, которые вам самим интересны. Вот, ну, девочкам, да, которые учатся в православной гимназии. И вот круг чтения именно православной молодежи, наверное, будет интересен нашим радиослушателям.
Ну, мне кажется, что я, в большинстве вот книг, которые мы сейчас перечислили, поскольку мы сами девочки, то сложно будет определить, что больше понравится мальчикам. Ну, вот мне кажется, что для мальчика вообще очень актуально, ну, как сказать, большинство, они любят тему войны. И я бы очень посоветовала им прочитать книгу Дмитрия Медведева «Это было подробно». Она, наверное, будет интересна не только как, ну, просто любителям интересного чтения, а еще и как любителям исторического чтения, поскольку она полностью документальна, и автор, командир партизанского отряда, действующего в лесах, в украинских лесах под городом Ровно. Также в этом отряде, собственно, последние его, скажем, подвиги были подвиги разведчика Николая Ивановича Кузнецова, очень известного и очень такого талантливого человека.
А сейчас у нас вопрос. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Хотел задать вам такой вопрос. Вот сейчас в студии прозвучали фамилии в основном иностранных писателей. А можете ли вы назвать фамилии русских писателей, которые вы рекомендовали бы почитать детям, может быть, даже и взрослым, и которые способствовали бы формированию русского, что ли, характера, да, там, помогали бы в этом направлении работать?
Ну, поскольку мы сейчас перешли к теме войны, мы и начали говорить, собственно, про русских писателей, поскольку, ну, так, как Дмитрий Медведев, наверное, еще такие же известные писатели есть, Иван Золотарь, тоже разведчик. Ну, и...
Насколько я помню, читают книги Василия Быкова,
Бориса Волевой. Да, «Поезд о настоящем человеке», помните?
Бориса Васильева.
Да, конечно. Ну, нам, как мы считаем, что говорить много о русской классике, конечно, можно, но... Сейчас, наверное, было бы интереснее обсудить те книги, которые, ну, которых не очень большой круг читателей, поскольку, конечно, нельзя забывать о произведениях таких наших великих писателей, как Пушкин, Толстой, Достоевский.
Ну, я думаю, что наши слушатели скорее интересуются конкретными произведениями русских классиков, русских писателей, которые им интересны. Может быть, вы назовете те произведения, которые вы больше всего любите, вам нравятся?
Например, Лесков, «Очарованный странник» или «Запечатленный ангел», «Соборяне». Это замечательные вещи, написанные великолепным языком, свойственным только Лескову, как я считаю.
в котором как раз разбираются вопросы церковной жизни православных людей.
Есть еще замечательная книжка, правда, она ближе к фантастике уже, «Граница горных вилл», написала Ксения Тихомирова. Это очень интересная книжка для подростков, для взрослых, для совсем маленьких детей.
О чем же там идет речь?
Там главный герой попадает из Москвы, из нашего настоящего времени, в какую-то волшебную страну. И там с ним происходят очень интересные вещи, которые там о Боге почти не говорится, но можно домыслить. Читай эту книжку, и будет все понятно, и очень там все правильно и добро.
Ну, еще, по-моему, очень интересно было бы прочитать книги Юлии Вознесенской. Такие, например, как «Приключения Кассандры». Вот это интересно, да, и достаточно поучительно.
Очень известные, наверное, для подростков достаточно привлекательные произведения. И, может быть, как раз интересны те произведения, в которых напрямую не говорится о православии, о Боге, в которых есть определенные иносказания, в которых говорится о тех качествах, которыми должен обладать православный человек, православный молодой человек. Именно поэтому, может быть, эти книги должны быть интересны для современной молодежи.
Ну, еще я могу посоветовать рассказы Анатолия Алексина. Это советский писатель, рассказывающий в своих рассказах, который в своих рассказах пишет нам о добром, которое окружено, может быть, какой-то несправедливостью, каким-то злом, но которое никогда не умирает. А сейчас мы послушаем прослушаем музыкальный фрагмент из произведения Бориса Чайковского, современного композитора, к кинофильму «Уроки французского».
Вот у нас был вопрос на данный момент о том, чем Библия отличается от Корана. Наверное, радиослушателям известно, что Коран является священной книгой мусульман. И в Коране ряд событий, которые описаны в Библии, в нашем священном писании, которое мы почитаем как священную книгу, тоже передается, но передается совершенно под другим углом, потому что мусульмане не почитают Спасителя Иисуса Христа как Бога и человека, считают его только одним из пророков, И именно в таком ключе изложены основные события в Коране. Можно сказать, что вот в этом состоит главное отличие, отличие вероучительное как раз этих двух книг.
Ну вот, многие наши читатели, радиослушатели вернее, наверняка читали какие-то книги Натальи Сухининой. Ну вот, их довольно много, поэтому прокомментируем одну из них «Куда пропали снегири». Вообще, это не отдельно большая книга, а сборник рассказов. И мне кажется, что рассказы Натальи Сухининой, они не только интересные вот как бы по содержанию, по каким-то необычным сторонам сюжета, но одновременно в ее рассказах люди обычно попадают в какую-то необычную жизненную ситуацию, и вот как они ищут из нее выход, вот их внутренние переживания, и, конечно, как реагируют на это окружающие. Мне кажется, что вот очень многим было бы это интересно прочитать, но, как мне кажется, читателям, ну, самое, как бы, на мой взгляд, самое раннее – это 10 лет, потому что все-таки ее рассказы, они довольно взрослые в таком содержании, и, может быть, дети, они не все поняли бы, и им бы было не так интересно.
И по телефону нам как раз задали вопросы, связанные с книгами Натальи Сухининой, так что вот очень хорошо, что Люба нам прокомментировала этот сборник рассказов. Ну, а сейчас мы, наверное, вернемся к той военной тематике, о которой мы начали говорить. Еще, наверное, стоит напомнить нашим молодым радиослушателям, что в этом учебном году, а в следующем, уже 2010 году, в нашей стране празднуется очень важное знаменательное событие, может быть, о котором нужно отдельно вообще поговорить. Это юбилей, связанный с великой победой, победой Великой Отечественной войне, 65 лет победы. И, наверное, в этой связи как раз военная тематика в книгах, она должна быть особенно привлекательной, интересной, наверное, для современных молодых людей, которые не знали, что такое ужасы войны, никогда с этим не сталкивались. И, конечно, прочитать книги о ней, наверное, многим бы следовало. Вот что бы могли рекомендовать наши нынешние участники программы?
Ну вот, как я уже говорила, я бы рекомендовала всем прочитать книгу Дмитрия Медведева «Это было подробно». И также, мне кажется, что радиослушателям было бы интересно прочитать книгу Ивана Золотаря «Записки десантника». Сколько и та книги, они идут, одна повествует о действиях партизанского отряда на Украине, а другая на Белоруссии. Поскольку мне, как я вот знаю, многие мальчики увлекаются именно разведчиками. Поэтому, мне кажется, многим бы понравилось.
А еще какие есть книги о войне, которые были бы интересны молодежи?
«Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, книги Василия Быкова, конечно же.
А что же у Василия Быкова?
«Сотников». «Сотников» больше всего запомнился.
Может быть, еще какие-то книги других авторов? Вот я упоминал Бориса Васильева, там и у него есть знаменитая книга «Азори здесь тихи», там как раз речь идет о молодых девушках,
да,
которые вынуждены были сражаться с фашистским отрядом. Вот кто-нибудь из вас читал эту книгу?
Да, я читала.
Ну, тебе она понравилась?
Да, мне очень понравилась. Ну, «Сотников» все-таки более запомнился.
Вот еще радиослушатели спрашивают, как мы относимся к книгам Шмелева, Никифорова, Волгина, которого тоже рекомендуют читать православным молодым людям. Кто-то из вас может сказать о каких-то книгах, которые вы читали этих авторов?
Ну вот я читала книги Ивана Шмелева «Лето Господне», ну и рассказы Никифорова Волгина. Ну вот со своей стороны могу сказать, что мне интереснее было все-таки прочитать рассказы Никифорова Волгина. Поскольку,
с чем же это связано?
Ну, мне кажется, рассказы Шмелева, они, ну я не знаю, как это вот для молодежи, они не очень, на мой взгляд, подходят. Какие-то они, ну я не знаю, просто чисто мне не очень понравилось. Больше понравились рассказы Никифорова Волгина, ну, но и то не все. Хотя вот у него есть очень такие интересные и даже веселые повести, но, может быть, кто-то из девочек еще читал Никифора Волгина или Шмелева?
Я читала Шмелева, мне нравилось, я была тогда маленькая совсем. Мне кажется, что эта книжка, его книги Шмелева, они рассчитаны на детей младшего возраста преимущественно, но, допустим, рассказ «Мой Марс», это, конечно, запоминается на всю жизнь.
Ну, насколько я знаю, Шмелёва еще читают не только все-таки дети, но и взрослые люди, которым нравится описание, так скажем, внешней стороны жизни людей. Чем жила дореволюционная Россия, какие были традиции, обычаи, связанные с православной церковью, которые так или иначе были связаны с повседневной жизнью людей. Вот эта сторона, она была вам интересна, когда
да,
вы
вот
читали?
Именно в произведении «Лето Господне» мне вот больше всего понравился его живой язык. Он всегда описывает такие повседневные моменты нашей жизни, очень живо, ярко. И вообще, по-моему, это замечательное произведение. Мне кажется, что его читать никому скучно не будет. А сейчас у нас снова звонок. Здравствуйте, говорите.
Добрый вечер. Я бы вот что хотела сказать замечательным ведущим этой программы. Есть такой русский писатель Виктор Астафьев. И у него есть произведение, ну, всем известный «Царь-рыба», «Последний поклон», «Кража». Если бы, не знаю, знают ли наши ведущие этого писателя, читали ли что-нибудь?
Конечно, Виктор Астафьев – это замечательный наш писатель, современник. Действительно, и в свое время еще в советских школах проходили отдельные его произведения. Действительно, их можно рекомендовать так же, как и произведения других авторов XX века, может быть, незаслуженно в наше время не то чтобы забытых, но тех авторов, которыми, как скажем, меньше интересуются. Например, Валентин Распутин, тоже наш замечательный автор. Может быть, слушательницы и некоторые современные школьники, они как раз меньше с этим знакомы, но, конечно, их следовало бы рекомендовать современным читателям.
И сейчас у нас опять звонок. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне понравились сказки Ирины Тумаковой.
И чем они тебе понравились?
Они мне понравились, что Ирина Тумакова как будто верующая была.
Ну, она все-таки была верующая?
Ну, да.
А какие наиболее тебе понравились произведения этой писательницы?
Мне понравилось «Счастливый Ивушкин» и «Настанет веселое утро».
А ты читал «Сосны шумят»?
Чего?
«Сосны шумят» – тоже сказка Ирины Токмаковой.
Нет.
Я тебе советую почитать. Очень интересно. Мне кажется, тебе понравится, потому что как раз рассказывается, в этой книге рассказывается о девочке, которая живет... Ну, в общем, у нее детство, она провела войну, и родители у нее умерли, и как она находит себе новую семью.
Ну, мы возвращаемся дальше к проблематике книг, которые читает современная молодежь. Наверное, есть еще какие-то сюжеты, которыми интересуются, с которыми связан круг чтения современных молодых людей?
Ну вот, насколько я знаю, среди моих друзей очень многие дают предпочтение фантастике. Вот. И, наверное, я, с своей стороны, хочу посоветовать почитать научную фантастику Обручева, поскольку и очень живой язык, и очень интересные сюжеты.
А о чем именно эти книги, Люб?
Ну, обычно... главное действующие лица, это у него небольшая группа людей, ну, уже довольно взрослых людей, и они попадают обычно в такую ситуацию, где, ну, в такой мир, скажем так, где еще живут мамонты, и, в общем, ну, как вот, ну, как первобытное время, и как они пытаются там как-то вот рассмотреть и как-то собрать для, ну, своих вот современников какие-то образцы, но очень часто бывает так, что они-то остаются сами живы в конце, но обычно все их труды гибнут, и гибнет обычно вот этот сам мир, происходит какая-то катастрофа, и все опять возвращается на круги своя.
Ну, чем же познавательным может быть такой сюжет, мир?
Ну, мне кажется, что там интересно, пожалуй, не столько... вот именно сам мир, а, ну, мне интересно, конечно, тем, кто больше увлекается наукой, а вот с такой, скажем так, с моральной точки зрения, интересно вот именно вот эта самоотверженность и готовность всегда помочь друг другу и простить какие-то, неровности характера.
То есть в трудностях, которые встречаются героям книг, проявляются такие черты характера, как...
Такие как милосердие, сострадание, они...
То есть христианские черты характера.
Да, полностью.
Ну, есть же еще, кроме естественной научной фантастики, скажем, классическая. Например, книги Толкина.
Это уже даже не совсем фантастика, получается, целое направление, как его называют, фэнтези.
Да. У него самая известная книжка – это «Властелин колец», конечно. Я читала эту книгу, когда была во втором-третьем классе, и она мне так понравилась, очень меня потрясла. Для меня открылся какой-то совсем новый мир, о котором я даже не могла подозревать.
А вот я слышала, что книги Толкина иногда оказывали такое вредное влияние на современную молодежь. Вот мне известно, что в Нескучном саду, там, где метро Октябрьская, они встречаются поклонники, которые одеваются в костюмы хоббитов, персонажи этого романа, начинают мутузить друг друга. Что же, скажем, православному человеку-то можно извлечь из чтения таких книг?
Мне кажется, что одевать костюм хоббита – это уже совсем, и надо знать меру. Просто в этой книжке, например, очень четко видна борьба между добром и злом. Там глобальные проблемы рассматриваются, и показана внутренняя борьба героев. Не только какой-то придуманный мир описывается, но еще какие-то человеческие качества.
А не уводит ли чтение этих книг в такую особенную мечтательность? Ведь мечтательность все-таки это, наверное, не совсем полезное качество для современного молодого человека.
Не могу сказать, что сильно уводит. Мне кажется, что во многом Толкин писал о христианской точке зрения на мир. Он был другом одного интересного тоже очень человека, Льюиса.
Да, вот Льюис, наверное, может быть более интересен и привлекателен.
Да, Льюис очень просто потрясающий писатель, и у него многие произведения известны, «Письма Баламута», например, но, пожалуй, самое известное и известное даже многим людям – это «Хроники Нарнии», недавно, так сказать, вышли на экран два фильма, вот, но для меня «Хроники Нарнии» вот с детства, когда я первый раз их прочитала, в классе третьем, для меня они до сих пор остаются, это моя самая любимая книга, и... Наверное, она интересна просто и детям совсем маленьким, года 4. Я своей сестре читала, она слушает просто с восторгом. И взрослым читателям, поскольку Льюис не упоминает там о религии, о чем-то таком, но у него всегда присутствуют вот такие вот христианские аллегории, скажем так, поскольку он...
Фактически излагает историю, можно сказать, новозаветную, но в таких образах, которые доступны детям, молодежи, может быть, как раз тем, кто далек от церкви, кто, может быть, даже не является верующим человеком. Поэтому можно сказать, что Льюис в каком-то смысле выполнил христианскую миссию среди современных молодых людей.
Я тоже так считаю, что, на мой взгляд, тем, кто, может быть, только приходит к вере, это первое, что стоит прочитать, поскольку сложно будет, может быть, сразу понять какие-то, Библию, может быть, даже. Бывает так, что людям сложно вникнуть и понять, и это выражено так легко, свободно и очень доступно.
Мне кажется, что эти книжки, «Хроники Нарнии», их там 7, они очень похожи чем-то на такие иносказательные проповеди, притчи в чем-то.
Люба, а вот ты упомянула о том, что «Хроники Нарнии» были экранизированы. Вот как ты считаешь, что вот вообще тебе больше понравилось, фильм или книга?
Что многие люди составляют представление о книгах по фильму.
Мне фильмы, надо сказать, понравились не очень. Да, конечно, надо отдать должное и спецэффектам, и хорошим массовым сценам, но, честное слово, не вся мысль автора выражена. тут больше напирают на какие-то внешние вот эти вот проявления, и как бы сама вот глубину мысли невозможно постичь через фильм. Да и вообще я считаю, что лучше, если экранизирована книга, то сначала лучше прочитать книгу, чтобы иметь собственное представление о героях, прежде чем смотреть фильм, где все-таки часто бывает, что фильм подсознательно мы не свои собственные представления создаем, а то, что хотят нам показать режиссеры. То есть, не знаю, даже первый фильм, который был, он, ну, еще куда ни шло, но вот второй мне абсолютно не понравился.
Ну, наверное, все-таки, когда речь идет о фильмах по книгам, полезнее, наверное, и гораздо важнее книгу прочитать, чем посмотреть фильм.
Ну да.
Ну даже на самом деле в настоящее время существует такая проблема, что современная молодежь, она мало читает, а хочет смотреть только фильмы, как говорится.
Да, в этом, конечно, есть некая беда, но я надеюсь, что все-таки среди наших слушателей очень много людей, которые любят книги и живут с ними как с добрыми друзьями. Вот Аня хочет еще ответить на вопрос, который задали нам радиослушатели по поводу одной из книг.
Есть книга «Димон» протоиерея Александра Толика. Эта книга недавно вышла.
Ты ее читала?
Да, я ее читала. Она совсем про современного мальчика, который оказался в очень трудной ситуации, и как он приходит к вере. То есть у него появляется какой-то жизненный стержень.
То есть это как раз книга полезная для тех, кто только-только начал церковляться, пришел к вере.
Да. У нас сейчас звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, будьте, ребят, вы меня слушаете?
Да.
Раб Божий Георгий.
Добрый вечер.
Вот я хотел бы сказать, что вот как-то в последнее время школьники и мало читают книг. И очень много говорят о необходимости читать эти книги. А в первую очередь надо ставить вопрос о том, как построить свою жизнь. А потом только возникает вопрос, читать книги или не читать, есть другие источники информации. А если читать, то какие книги, чтобы правильно построить свою жизнь. Вот так это все очень перевернуто. Я вам желаю только хорошего.
Спасибо большое за вопрос. Вот Люба хочет ответить.
Да, я согласна с вами, но как мне кажется, что во многом, конечно, наши друзья, родные, знакомые, они формируют наше представление. Особенно это видно у молодежи, поскольку очень редко подросток будет читать ту книгу, про которую его друзья говорят, что ну, что-то такое, вообще ничего там не стоит читать, и не модно, как говорится. И, естественно, как бы построить свою жизнь нужно, читая правильные книги, поскольку
ну, и я думаю, что действительно, когда у подростка уже сформировано определенное уровень мировоззрения, то и он может выбрать ту книгу, которая будет для него полезна, нужна.
Интересно. И у нас снова вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, у меня вот такой вот вопрос. Хотела бы спросить, читаете ли вы произведения русских классиков? Есть ли у вас среди них любимые? И назовите, пожалуйста, вот какие произведения вам больше нравятся, и как вы относитесь к русской поэзии?
Спасибо. Вот Аня хочет ответить.
Я хотела сказать про поэзию. Поэзия вообще это очень красивая литература, и с помощью слов создается представление о внутреннем мире автора. И
ну вот каких поэтов ты любишь и какие стихи тебе нравятся?
Конечно же, в школе все проходят Пушкина, Лермонтова, это,
наверное, поэтому
это
вы
классика.
Про... Наверное, поэтому вы про них и не говорите, поскольку
нет,
они входят в школьную
программу. Потому
что
это как бы считается, что ты и так прочитаешь.
То есть мы исходим из того, что вы классику хорошо знаете. Но, может быть, вы скажете о тех произведениях, которые не проходят по школьной программе, но которые принадлежат нашим великим классиком.
Ну, я хотела сказать, что у Анны Ахматовой, например, есть замечательные стихи, у Заболоцкого.
Да, потом тоже многие стихотворения Марины Цветаевой.
Да, согласна.
Ну, тоже такие, конечно, Марина Цветаева и Анна Ахматова, наверное, весьма известные поэтессы.
Ну, а из прозы что вы можете назвать?
Достоевский. Мне очень нравится Достоевский.
Какие же произведения Достоевского тебе нравятся?
Да. «Белые ночи», не по школьной программе.
Не по школьной программе, да.
«Братья Карамазовы», вот «Любовь». Да,
ну, для меня вот, наверное, одно из моих самых любимых, это его роман «Идиот», который просто настолько вот глубокий и интересный, просто потрясающий, конечно.
Считается, что он там воссоздал некий идеал человека, который должен жить в современных условиях, обществе. Для него князь Мышкин — это некий
в некотором роде, можно сказать, да,
идеал.
«Война и мир» — это такая книга, которая вмещает в себе очень много всего, всякие черты разных людей.
Насколько я знаю, все несчастные старшеклассники с большим трудом дочитывают «Войну и мир», поскольку не всегда в ней понимают.
Если честно, да.
Но все-таки, наверное, не все уж таким было скучным, непонятно в этой книге.
Да. Вот мне было интересно, что когда я летом ездила отдыхать, то многие среди моих новых знакомых, скажем так, они вообще не читали классику и с трудом понимали, кто такой Пушкин. Но я познакомилась с девочкой, которая с восторгом мне сказала, что вот она сидит и читает Чехова и «Войну и мир». И я поразилась, поскольку часто бывает так, что встречаешь абсолютное непонимание, а тут человек читает, и ему нравится, и читает с увлечением.
Ну, действительно, может быть, иногда полезно прочитать книгу в определенном возрасте. То есть, когда читаешь книгу слишком рано, она может вызвать отторжение, а если все происходит вовремя, то действительно книга имеет совершенно другой эффект и другое значение в жизни человека.
Да, но здесь меня поразило то, что как раз эта девочка была моей ровесницей, и вот мои друзья, они тоже были мои ровесники, и им всем было абсолютно неинтересно, а она в том же возрасте, что и я, и читает с таким увлечением.
Еще наши радиослушатели посоветовали нам книгу Никаса Зерваса «Дети против волшебников». Эта книга в некотором смысле опровергает...
Насколько я помню, эта книга написана в связи с нашумевшими романами о Гарри Поттере.
Да. И там как раз автор... в некотором смысле раскрывает всю сущность магов, вообще этой школы, темной магии, да.
То есть эта книга была бы тоже интересна для наших
православных. Да, она полна приключений различных.
Но, с другой стороны, я, например, знаю человека, который, прочитав «Гарри Поттера», очень полюбил читать книги вообще.
Ну, это самое главное, конечно, научиться читать книги, но очень важно, конечно, выбирать те книги.
Да, мне, например, вот я читала и «Гарри Поттера», и «Дети против волшебников», и хотя мне понравилось «Дети против волшебников», единственным минусом я бы назвала то, что, конечно, очень резко они там, автор там высказался относительно «Гарри Поттера», но, конечно, «Гарри Поттера» советую, читать, наверное, будет, можно читать только тому, кто разбирается, что хорошо, а что действительно плохо в книжке.
Ну, насколько мне известно, существует очень неоднозначное отношение к этим книгам. Все-таки сейчас мы, наверное, хотели бы говорить о тех книгах, которые однозначно можно было бы рекомендовать, о которых мы могли поговорить как о полезных для современного именно православного молодого человека. Вот что бы мы еще могли посоветовать из того, что вы читали, что вам было бы интересно?
Есть одна такая книжка, которую у нас почти никто не знает.
Я думаю, ты говоришь о книге Уолтера Мэкина «Бог создал воскресенье».
Да, я слышал об этой книге, она издавалась вроде бы маленьким тиражом.
Да, но я думаю, что ее можно найти в каких-то библиотеках. Книга очень интересна своей необычностью. Она состоит из семи глав, в названии каждой из которых легло наименование одного из дней недели. И простой ирландский рыбак, от лица которого ведется рассказ воспоминания, вспоминает как раз, что происходило с ним в каждый из этих дней недели. То есть это не последовательные какие-то события, это нельзя назвать дневником, а именно воспоминания. Например, в понедельник он вспоминает, что именно в этот день недели умер его отец, в среду он встретил свою будущую жену. Вообще книгу, как мы понимаем из предисловия, этот рыбак начинает писать для того, чтобы по просьбе своего друга писателя, который хочет, чтобы он ему рассказал, почему он верит в Бога.
И чем же кончается эта книга?
Книга кончается очень неожиданно и неоднозначно. И не знаю, может быть, не обязательно говорить о том, каков ее конец, чтобы...
Ну, по крайней мере, чтобы было понятно все-таки нашим слушателям, о чем там идет речь в конце.
В субботу этот рыбак пишет о том, что кто-то в его деревне заболел, а остров, на котором находится деревня, в нем нету врача, и на море буря, и кто-то должен...
То есть он должен помочь?
Кто-то должен, да, съездить за доктором. И вызывается как раз этот рыбак, и он пишет, чтобы на завтра я уже заполню следующую страницу и напишу на ней это слово «воскресенье».
Ну, а чем кончится
и на этом...
роман?
Да.
Наверное, об этом Вера нам не скажет, чтобы было интересно прочитать тем, кто к этой книге вернется.
Это интригуем слушатель.
Я слышал о другой его книге «Голуби улетели», в которой говорится о двух детях, братья и сестре, которые убежали от своего злого опекуна, лишившихся родителей, и спешили к своей бабушке. И вот те приключения, которые они переживали, путешествия по стране, они как раз свидетельствовали именно о тех качествах, которыми должен обладать христианин, верующий человек, к чему он должен стремиться. Нужно еще сказать, что все, о чем мы сегодня говорили, это может быть набор различных сюжетов, книг. Мы очень часто перескакивали с одной темы на другую, но все-таки самое главное, о чем, может быть, хотели сегодня рассказать присутствующие в эфире школьницы, это то, что все-таки существует много молодежи, которые читают книги. И что среди светских книг есть очень много таких, которые могли бы помочь нам стать лучше, все-таки укрепить нашу веру, которые свидетельствовали о тех качествах, к которым должен стремиться каждый человек, каждый христианин.
Наша передача поддерживает православную службу милосердия при храме святого благоверного царевича Дмитрия. Духовником этой службы является протоиерей Аркадий Шатов, настоятель храма. Сегодня, последние 10 минут эфира, мы посвятим рассказу о друзьях милосердия и о добровольцах. Появление друзей милосердия связано с финансовым кризисом, из-за которого проекты добровольцев и свято-димитриевского сестричества оказались под угрозой исчезновения. Постоянные крупные жертвователи не могут больше поддерживать службу милосердия. Стать другом милосердия очень просто. Для этого нужно выделять на добрые дела 1% ежемесячного дохода. Каждый месяц на проекты свято-димитриевского сестричества требуются огромные деньги. Их можно собрать только в том случае, если понемногу будет жертвовать большое количество людей.
В последние месяцы пожертвования от друзей милосердия продолжают сокращаться. Таким образом, 11 проектов свято-димитриевского сестричества снова под угрозой исчезновения. Узнать о проектах можно на сайте sosmilosердие.ru или на milosердие.ру. А те, у кого нет интернета, могут задать свои вопросы по телефону 972-9702, 972-9702. Это круглосуточный справочный телефон службы милосердия. 25 ноября – годовщина возникновения Общества Друзей Милосердия. В этот день, 25 ноября, в 19:00 будет очередная встреча Друзей Милосердия и беседа с протоиереем Аркадием Шатовым. Узнать подробнее о ней можно по круглосуточному телефону Службы Милосердия 972-9702. 972-9702. 2 декабря в концертном зале Академии музыки имени Гнесиных состоится благотворительный концерт, посвященный годовщине возникновения Общества Друзей Милосердия. В концерте примут участие лучшие российские исполнители классической музыки, артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева, лауреат международных конкурсов Ольга Гречко и другие. В программе концерта произведения Моцарта, Вивальди, Баха. Начало в 19:00, адрес Малый Ржевский переулок, дом 1.
Верные друзья милосердия могут получить билеты бесплатно. Для этого нужно приехать в храм царевича Дмитрия и забрать билеты у сторожа в притворе.
Еще в храме можно взять информацию для распространения среди знакомых. Активные участники общества «Друзей милосердия» напечатали листовки-квитанции, чтобы раздать их людям. Если каждый друг милосердия раздаст пачку таких листовок своим знакомым или еще лучше своим соседям по подъезду, друзей милосердия станет больше. Вдруг кто-то захочет участвовать в благотворительности, но не знает, что присоединиться к доброму делу так просто. И малой жертвой вы поможете многим. Если вы готовы поучаствовать в распространении листовок, приезжайте в храм царевича Дмитрия и возьмите листовки у сторожа в притворе храма.
Ну вот мы сделали объявление о друзьях милосердия. Остается еще несколько минут. Мы могли бы, может быть, вкратце еще вернуться к некоторым сюжетам, связанным с книгами. Вот, может быть, вы еще скажете о тех книгах, которые были бы интересны современному молодому читателю. Может быть, каких-то современных авторов русских, которых вы читаете.
Ну, можно прочитать книгу Люси Монтгомери «Энн из зеленых крыш». Есть тоже такой фильм, но книжка, конечно, интереснее.
Да, но мне кажется, в основном «Энн из зеленых крыш» — это название фильма, а название книжки — «История Энн Ширли». Она в трех томах и очень интересна. Ну, интересно, конечно, скорее для девочек.
Да, конечно.
А почему именно для девочек? Может быть, мальчики тоже были
поскольку... Не знаю, честно, мое восприятие так вот. Поскольку, ну, не думаю, что мальчики выдержали бы больше одного тома.
Там главная героиня достаточно чудная девочка, насколько да. Я помню.
На мой взгляд, вообще, фильм получился лучше, чем книга. С переводом... Перевод... Русский перевод, по-моему, не очень удался.
У нас есть звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Бог вам помощь с праздником, днем субботним. Вот я хотел сказать, вот в конце 20 века жил такой поэт и бард Игорь Тальков. Вот его книга продавалась несколько лет назад в музее Игоря Тальков. Может быть, она сейчас продается. Там это метро Третьяковский, Черниговский переулок, рядом со Славянским цветом, буквально рядом с ним. И вот там стихи, когда он был молодой совсем парень, когда он учился в школе, 9-10 класс, вот его стихи очень хорошие. Можно сравнить их, я не побоюсь этого слова, с поэзией Пушкина. Вот я порекомендовал его почитать эту книгу. И второе. Вот вы процитировали, сказали, что вы читаете Ахматову, других каких поэтов, которые мы, допустим, люди средних лет уже не читали, не изучали. Вот вы могли бы, например, вот сейчас буквально несколько строчек прочитать кого-нибудь из поэтов, и мы бы с интересом послушали.
Ну вот сначала, наверное, вопрос про Игоря Талькова был. Кто-то из девочек, может быть, прокомментирует.
Спасибо большое за ценную информацию. Мы обязательно прочитаем эту книжку. К сожалению, мы слушали только песни. Они нам очень нравятся.
Насколько я знаю, да. Игорь Тальков скорее известен больше как
певец.
Исполнитель, да. Ну, а вот по поводу чтения стихов?
Ну, можно, например, мне нравится стихотворение Ахматовой. Он такое, что «Я улыбаться перестала, морозный ветер губы студит,
Одной надежды меньше стало, одной песни больше будет. И эту песню я невольно отдам на смех и поругание, за тем, что нестерпимо больно, душе любовное молчание. Очень такое грустное стихотворение, очень трогательное.
Да, действительно, у Анны Ахматовой была очень тяжелая жизнь, и личная жизнь у нее тоже была непростая, и поэтому многие ее стихи, они печальные, но все-таки они достаточно светлые. Вот, в этом смысле даже Ахматова мне больше нравится, чем Цветаева. Действительно, классика, она способна человека воспитать и внутренне.
Да, поскольку мне кажется, что у Цветаевой более резкие стихи, у Ахматовой все-таки более плавные.
Мы благодарим всех наших радиослушателей. С вами в эфире сегодня были учащиеся 10 класса традиционной гимназии, православной традиционной гимназии. Мы будем рады с вами встретиться и еще. Спасибо большое за внимание.
До свидания. До свидания.
Дорогие братья и сестры, я приглашаю всех православных людей, кому не безразлично, что будет завтра со семьями и детьми, прийти 24 ноября во вторник в 9:30 утра в кинотеатр «Пушкинский», это бывшая Россия. Там состоятся общественные слушания на тему «Ювенальная юстиция. Угроза семье, обществу и государству». Сегодня ювенальную юстицию пытаются ввести в России в качестве нормы, следуя неким иноземным, навязанным нам, чувственным, культурно и духовно нормам, которые изобретают чиновники из Евросоюза. Более того, под это создается целая система уполномоченных по делам ребенка, которые будут иметь право влезать в каждую семью, давать свои рекомендации в форме команд, и если они не соблюдаются, инициировать дела в специальных ювенальных судах об отъеме детей. Эта жуткая вещь кажется совершенно нереальной в России, но это реальность тех стран, где ювенальная юстиция уже введена, в частности Соединенных Штатов и больше половины стран Европы. Это миллионы оторванных детей и миллионы разбитых семей. Мы считаем, что нам этого не нужно. И, по крайней мере, имеем право надеяться, что наш голос будет услышан властью. Но для этого надо прийти и этот голос подать. Дав разрешение нам собраться в кинотеатре «Пушкинский», нам дали самое неудобное время – 9:30 утра буднего дня. Очевидно, кто-то думал, что мы не придем. Я призываю всех прийти и показать свою гражданскую сознательность, свою веру, доказать это делом, а не словами. Слов сегодня говорится много. Пора доказывать делом свою веру и свою любовь к своей семье и своим детям. Итак, повторяю, кинотеатр «Пушкинский», вторник, 24 ноября, 9:30 утра. Приглашаем всех неравнодушных.
Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
Предлагаем краткий обзор новостей общественной и религиозной жизни сегодня, 20 ноября. Москва. Святейшему патриарху московскому всея Руси Кириллу сегодня исполнилось 63 года. Это первый день рождения, который святейший патриарх отметил.